Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Питер Брук и другие. Театральное обозрение Ирины Симаковской. Уроки Нины Берберовой. Парамонов. История чтения. Нью-Йоркский альманах. Премьера. Московский стиль. Книжная полка. Либретто Сорокина. В эфире первое в этом году театральное обозрение Ирины Симаковской.
Ира, что вы нам принесли из театрального зимнего Нью-Йорка?
Театральный зимний Нью-Йорк опять оказался Нью-Йорком гастрольным. Большую радость доставил спектакль Питера Брука, который назывался «Узник», «The Prisoner». На встрече со зрителями в Нью-Йоркском театре «Нового зрителя» Питер Брук рассказал смешную историю про таксиста, который его вез. Узнав, что пункт назначения театр, таксист рассказал, как любит Шекспира. Но не в театре, а вот именно читать, потому что в театре его всегда ужасно ставят. И спросил Брука, любит ли он театр. Бруку пришлось сознаться, что он таки любит театр, что в очередной раз доказывает этот спектакль, привезенный в Нью-Йорк.
Везет ему на таксистов.
Да. А новый спектакль великого Питера Брука в его парижском театре «Буф Дю Нор» основан на реальной истории, которая случилась 40 лет назад в Афганистане. И тогда же была услышана Бруком. Это история юноши, наказанного за убийство отца. Не тюремным заключением, а наоборот, пребыванием на свободе. На свободе в лесу, но поблизости от тюрьмы. Когда тюрьма все время попадает в поле твоего зрения. Преступление, наказание на восточный лад. Ты свободен и можешь убежать, но ты ответственен за преступление, которое совершил, и потому должен быть наказан и наказание отбыть. И тюрьма тебе только напоминает о твоей внутренней потребности искупить вину, очиститься от греха.
Это что-то кафкианское в этом есть, да?
Да, жить... и ты не можешь убежать. Еще одна из восточных мудростей, которые так любит Брук.
Ну и кафкианский, который, где герой всегда несет себе приговор.
Да, безусловно. И перед нами в этом спектакле опять пустая сцена, и не специально даже пустая, как бы построенная дизайнером как пустая, а пустая, как была пустая до прихода Брука с актерами. И артисты просто выходят на сцену, просто говорят слова, просто уходят. Внешне абсолютно инфернально, но внутренне они, конечно, наполнены до краев смыслом этой конкретной мизансцены. Каждый артист знает очень хорошо, что он делает, выходя на сцену. Но все свои эмоции они крепко держат в себе. Все сдержано, без лишних интонаций и жестов. Как всегда, Брук, конечно, показал нам высший былой пилотаж в сцене дружбы героя с крысой, которая закончилась поджариванием крысы на костре и съеданием, но это было тоже все чрезвычайно скупо. Скупой театр Питера Брука.
Вы знаете, я когда-то полюбил Питера Брука, это было очень много лет назад, когда он привез в Нью-Йорк спектакль, где было только два предмета на сцене. Три актера и два предмета. Белый халат и стул. Это был спектакль, поставленный по знаменитой книге Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу». И они менялись халатами. Тот, у кого был белый халат, был врачом, другой пациентом. Это все, что было на сцене. Это был такой карнавал переодевания и такая карусель. Невозможно было не запомнить это, потому что понятно было, как мало нужно театру, чтобы создать напряжение. И Брук, конечно, великий мастер такого скупого, аскетического театра.
Но это он стал заниматься таким скупым театром последние годы. Ведь вначале он ставил спектакли большие, длинные.
Ну да, Махабхарата была 7,5 часов, тоже у нас не
пришла. А сейчас он сознательно последние годы отказывается от всех средств театральной выразительности. Вот как Гордон Крэг, который к концу жизни тоже стал минималистом. И Брук так и говорит: «Я как Гордон Крэг». «Ни одно выразительное средство в театре не может сравниться с человеком», — говорит он. «Человек интереснее всех театральных прибамбасов». И это то, что Брук предлагает зрителю. вглядеться в человека, которого он выбирает для нас. И это невероятно увлекательно. Недаром последний Эдинбургский театральный фестиваль 2018 года был посвящен театру Питера Брука, театру «Буф Дюнор».
I came back because I want to be punished.
You must keep that prison inside you. You must keep it inside you all time.
Что еще привезли в наш Нью-Йорк?
Еще есть спектакль, который называется «Network», сделанный по фильму, который по-русски называется «Телесеть».
Это знаменитый фильм 70-х годов, я прекрасно его помню, потому что там я выучил главное правило телевизионной работы, которое заключается в очень простой вещи. Когда ты сидишь около камеры, нужно сесть на пиджак, чтобы не топорщился. Я это на всю жизнь выучил. Но фильм был очень популярный и принес исполнителю главной роли Оскара.
Да, фильм был, я бы даже сказала, культовым, и я его посмотрела перед тем, как пойти смотреть спектакль на Бродвей. Дело в том, что этот спектакль привезен из Лондона, он был поставлен там Ива Ван Хове в Национальном театре в Лондоне. После ошеломительно блестящего успеха этого спектакля в Лондоне, он был, как вот он есть, в Национальном театре перевезен на Бродвей. И сейчас уже очень трудно купить билеты, хотя вот идет меньше, чем пару месяцев. Билеты достать невозможно, они уже продлили его до конца апреля. И это совершенно неудивительно. На мой взгляд, спектакль Ван Хове переплюнул силу фильма в разы. Он сделал современный нетворк, телесеть, значит, про американские фейк и не фейк новости. Про современное состояние телевизионной индустрии, про вранье ради популярности и рейтингов, про героя ведущего программы новостей, его играет, кстати, Брайан Крэнстон, которому осточертело врать, и он призывает с экрана телевизора зрителей подойти к окну прямо сейчас, во время эфира, и крикнуть вслед за ним: «Я зол как черт, я не могу больше это терпеть!» И зрители кричат в окно, как им все надоело. Потому что им действительно все надоело. И камеры, знаменитые ванховские камеры, работают в привычном для его спектакля режиме. Идеально подходят для этого спектакля, где все время снимается. Брайан Крэнстон, играющий на крупном плане, на большом экране, во всю сцену, практически весь спектакль безупречен актерски. Как безупречен спектакль целиком. Мне кажется, такой силище спектакль мог бы даже вывести людей на улицы. Нынешний Ван Хове революционный.
Ира, а вам не кажется, что как генералы, которые всегда ведут прошлую, предыдущую войну, так и этот спектакль обращается к уже полудохлому противнику? Потому что телевидение сегодня, в 70-е годы, действительно была массовая медиа, которая управляла страной. Но сегодня, когда телевидение раздробилось и уступает место интернету, у телевизора осталось не так уж много горячих поклонников, если не считать нашего президента Трампа, то многие просто отрезали телевизор и смотрят новости по интернету или по разным социальным сетям. И телевизор уже не является той могучей силой, которой он был тогда. Ну, разве что в России. Но в Америке, по-моему, это стало не так уж важно. Вам не кажется это?
А вы знаете, что вот на этот вопрос в спектакле есть отличный ответ. Герой Крэнстона, главный герой, говорит: в общей сложности читающих людей из всего населения 3%. То есть 3% людей могут дойти своей головой до каких-то выводов и обобщений. Все остальные верят новостям, какие бы то они ни были, из телевизора несущиеся или из интернета несущиеся. И каждый как бы читает то, что ему ближе, и смотрит то, что ему ближе, правильно? Поэтому хорошо было бы увеличить количество читающих людей и сделать, чтобы больше, чем 3% людей
читали. Я хочу вас утешить и сказать, что согласно статистике, в Америке ровно половина страны не читает романов, не читает пьес, не читает рассказов, не читает стихов. Но это значит, что половина читает.
One minute to go.
One minute to go.
Can we have Howard, please? Continuity.
It's time for tonight with Howard Beale.
Five, four, three.
Camera.
and Howard.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
Первый в этом году выпуск авторской рубрики Бориса Парамонова «Уроки чтения» посвящен одной из самых известных и успешных писательниц русской литературы в изгнании.
Нина Николаевна Берберова, армянка по отцу, отсюда такая не по-русски звучащая фамилия, но выросла она в Петербурге, где в начале 1920-х годов вошла в круг молодых литераторов, группировавшихся возле Гумилева. В 1922 году она уехала за границу вместе с Владиславом Ходосевичем, прожила с ним 10 лет. Жили они поначалу с Максимом Горьким, сопровождая его во всех его передвижениях из Германии в Чехословакию, потом в Соренто. Странный это был симбиоз с Горьким, но он всюду привык таскать за собой различных людей, жить этакой коммуной, то ли феодальным замком. Это еще не было эмиграцией, паспорта у них были советские. В 1925 году Ходосевич и Берберова покинули Италию, уехали в Париж. Ходосевич, уезжая, сказал о Горьком: «Нобелевскую премию ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию».
А при чем тут Зиновьев?
Зиновьев был диктатором Петрограда, люто не любил Горького и всячески ему гадил. Горький уехал из России не столько от большевистской революции вообще, сколько от Зиновьева. Возвращался же он в Россию постепенно. Первый раз поехал в 1928 году и ездил каждый год за исключением 1930-го, а в 1933-м вернулся окончательно. Между тем Ходосевич и Берберова в Париже стали уже настоящими эмигрантами. Жизнь началась у них нелегкая, хотя оба активно занимались литературным трудом. Но на эмигрантские литературные заработки особенно не разгуляешься. Берберова за какую только работу не бралась. И крестиком вышивала, и низала какие-то бусы. Она пишет: «Бусы тогда все низали, одно время даже Эльза Триоле». А однажды она получила работу на швейной машине, и надо же случиться такому, сломала какую-то шпульку, страшно дефицитную деталь, без которой работа была невозможна, и она в отчаянии не сообщила ничего мастеру, а отправилась в парижскую штаб-квартиру фирмы «Зингер» и попросила подарить ей эту шпульку. Изумленные боссы удовлетворили ее просьбу. Очень характерная деталь. Берберова была, как говорится по-английски, «survivor». Не сдавалась, колотила лапками, как та сказочная лягушка, сбившая молоко в сметану и не утонувшая в кувшине. Она сама эту сказочку вспоминает в этой своей книге «Курсив мой». В 1932 году, прожив с Ходосевичем 10 лет, она его оставила, как тогда говорили в эмигрантском Париже, сварив им борщ на 3 дня и перештопав все носки.
Об этом Довлатов памятно написал, об опыте общения с Берберовой, иначе была жива, когда мы в Америке оказались.
Да, она умерла 92 лет в 1993 году, успев уже в постсоветскую Россию съездить. Они с Ходосевичем остались в самых дружеских отношениях, и он, кстати сказать, еще раз женился на Ольге Марголиной, погибшей потом в немецком концлагере. Берберова в курсиве описала, как ее забирали, как она хлопотала за нее, доказывая в канцелярии, что ее муж был арийцем, и что сама Ольга крещеная. Ничего не помогло. Сама Берберова вышла замуж за другого эмигранта, художника Макеева, и они в 1938 году даже дом купили в красивой сельской местности, в часе езды от Парижа. Во время войны звала туда Бунина, застрявшего на юге, в так называемой свободной зоне Франции, не оккупированной до 1943 года. Особенного избытка в этом Лонгшане у них не было, но и не голодали, сидя на земле. Но Бунин к ним так и не собрался, а раньше, до войны, у нее в Лонгшане жил даже Керенский, тоже описанный в курсиве.
Борис Михайлович, вот и поговорим в этой книге конкретно. Но сначала вопрос, как вы относитесь к другим сочинениям Берберовой? Что не утратило значения, кроме этих мемуаров, курсив мой?
Она еще в Петербурге начала, как водится, со стихов, и потом стихи писала, но в эмиграции в основном занялась прозой. Я прочитал несколько ее прозаических вещей. Это неплохо, что называется, на уровне. Стыдиться написанного не приходится. Но и особенных взлетов не было. Она написала несколько романов. Один из них, первый и последний, страшно расхваливал молодую Набоков. Я заглянул туда и не понял, чем он так восхищался. По Франции ходит слепой русский странник с девочкой-поводырем, поводыркой, как пишет Берберова. Потом она остановилась на форме объемистых рассказов. Два таких рассказа мне понравились. Это «Улучшение участи», напоминающее отчасти набоковского «Хвата», и «Аккомпаниаторша», напоминающее опять же набоковского «Соглядатая». Но одна вещь безоговорочно понравилась — «Воскрешение Моцарта». Май 40-го. Немцы начали наступление. Беженцы потянулись на юг. Русские мигранты обсуждают происходящее, и кто-то говорит: «Вот бы Наполеона воскресить, посмотрел бы он, что происходит с Францией», и начинают обсуждать, то ли в шутку, то ли с горечью, кто бы кого воскресил. Хозяйка говорит: «А я бы воскресила Моцарта». Гости разъезжаются, и вот вдруг уже в темноте какой-то человек, похожий на бешенца, дурно одетый и утомленный, говорящий по-французски с акцентом, просит у нее позволения остановиться, отдохнуть в ее доме. И несколько дней живет в доме, ничего не прося, отказываясь от еды. А потом, когда сами хозяева собираются уходить, и он молча уходит. Хороший рассказ. Без всякой эмфазы, без попытки мотивировать рассказанное, мы понимаем, что это и был как бы воскресший Моцарт, уходящий от своих немецкоговорящих соотечественников. Символическая вещь, символическая, так скажем.
Известно, что с прозой Берберовой произошла странная история. Под конец жизни ее французы открыли и стали активно переводить. По «Аккомпаниаторше» даже фильм сделали, правда, сильно изменив сюжет. Она говорила: «Что бы тогда меня открыть, когда была молодой и жила в Париже?»
Но еще в парижской жизни, сразу после войны, был у нее успех. Она написала биографию Чайковского, и книгу перевели на несколько языков. В Швеции она стала бестселлером. Вот тогда и выучила Берберова шведский язык, чтобы, приехав по приглашению издателей в Швецию, усилить о себе впечатление. Причем произошла забавная история. Она ее как раз в курсиве рассказывает. Она попросила научить ее шведскому языку престарелого дипломата Лорис Меликова, бывшего когда-то послом в Швеции. Он знал 8 языков. И вот он запутался в своих языках и научил ее вместо шведского норвежскому.
Богатыри, не мы.
Вообще, у Берберовой вторая половина жизни была, можно сказать, триумфальной. В Америку она уехала в 1950 году. Сначала перебивалась из кулька в рогожку, была однажды секретарем у богатой американки, но со временем стала профессором русской литературы, не где-нибудь, а сначала в Йельском, а потом в Принстонском университетах. В Принстоне и дом у нее был, где ее посетил еще в советское время не убоявшийся визита к эмигрантке Андрей Вознесенский. У нее была сломана рука, и она написала ему книгу левой рукой. Сильная была женщина, не сдавалась ни при каких обстоятельствах.
«Железная женщина», так называется одна ее книга.
Так она назвала знаменитую Марию Игнатьевну Закревскую, она же графиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг. И под таким заглавием «Железная женщина» написала ее биографию. Интереснейший персонаж, интереснейшая книга. Будберг была любовницей и конфиденткой двух знаменитых писателей, Горького и Уэллса, причем, как кажется, одновременно разъезжала из Италии в Лондон и обратно. Все эти маршруты и сопутствующие обстоятельства скрупулезно проследила Берберова. Темная она была лошадка, эта Мура, и похоже, что советский агент. Но мы говорим о Берберовой, и вот вопрос: почему она взялась писать об этой авантюристке? А потому что себя чувствовала похожей на нее. Одного с ней была психологического типа. Не шпионкой, конечно, но вот умела выживать в самых отчаянных обстоятельствах. Будберг как бы сверхя Берберовой. Это основной тон ее мемуаров «Курсив мой». Это книга о выживании. Берберова дает понять, что она, если не выше всех прочих русских мигрантов, то, во всяком случае, сильнее. Тема книги — желание жить, а не выживать. Не поддаваться обстоятельствам, а упорно искать себе достойное место в жизни. И она всех, что называется, приложила. Все у нее слабее. И Андрей Белый в Берлине, и Цветаева в Париже, и Бунин там же. Берберова пишет, что все эти люди отталкивались от эмигрантской жизни и свое отъединение от этой жизни стремились возвести, что называется, в перл создания. Особенно о Цветаевой в таком духе она пишет. Но любой человек, будь он трижды гением, не вправе считать себя выше жизни. Это не высота, а путь вниз, падение. Вот такая у нее жизненная была философия. Вот эти трое, Белый, Цветаева, Бунин, наиболее значительные персонажи курсива. Ну и Горький, конечно, как бы мы к нему ни относились. О Мережковском и Зинаиде Гиппиус она тоже пишет, и тоже интересно. Курсив мой — содержательное чтение. Но так вот получается у Берберовой, что она, если не лучше всех, то сильнее.
Мы, конечно, не вправе судить ее за это, но все-таки не стоит забывать, что сделали в литературе Цветаева и Бунин, и каков вес Берберовой. Да, она выжила и зажила со всем комфортом, но кто есть кто по гамбургскому счету? Дом в Принстоне и профессорская пенсия – это далеко не бесспорный патент на благородство. И я хочу, Борис Михайлович, все-таки привести полностью высказывание Довлатова и Берберовой. Вот оно. Что касается Берберовой, то я с ней, конечно, знаком и несколько лет находился в переписке. Но затем она поняла, что я целиком состою из качеств ей ненавистных, бесхарактерный, измученный комплексами человек, и переписка увяла. Я ее за многое уважаю, люблю две ее мемуарные книги, стихи и проза дрянь, по-моему. Но человек она совершенно рациональный, жестокий, холодный, способный выучить шведский язык перед туристской поездкой в Швецию, но также способный и оставить больного мужа, который уже ничего не мог ей дать.
Но на такой ноте не стоит заканчивать разговор о Нине Николаевне Берберовой. Она все-таки писатель и не бездарный. «Мемуары курсив мой» — просто хорошая книга, мастерски сделанная. И лучше всего в ней даже не картина эмигрантской жизни со всеми ее гениями, а описание Америки, сделанное одним махом в одном распространенном периоде. Вот как у Набокова описывается Америка, по которой Гумберт Гуперт путешествует с Лолитой. Но у Набокова это дано не без иронии, а у Берберовой некий гимн.
Кстати, Борис Михайлович, напомним, что она пишет о Набокове.
Пишет тоном высокой хвалы. Она пишет, что явление Набокова стало оправданием всей эмиграции. Он показал, что Россия и за рубежом не кончилась. Но, тем не менее, многих великих Берберова, я бы сказал, уронила. Например, Гумилева еще в Петербурге. Она выбросила подаренные им книги. В чем там было дело, прочитайте сами. «Курсив мой» — книга, которая ни в коем случае не должна оставаться в забвении. Some they fled, left the dead. Some said it changed their lives. And the writer said, I wish you'd know me when I still believed in the truth. Now it's all I have left, along with my debts and lack of youth. He said, take no prisoners, tell no. Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Премьера «Московский стиль». Книжная полка. Либретто Сорокина.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой
в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», премьера, «Московский стиль», «Книжная полка», «Либретто Сорокина».
Передача нового года – это время, когда начинаются новые проекты. В этом году Соломон Волков предложил новый цикл – «Московский стиль». Мы знаем Волкова в первую очередь как бытописца, живописца и культуролога Петербурга. Его книга «История культуры Петербурга» переведена на множество языков и стала таким, я бы сказал, нормативным пособием по истории этого города. Теперь настала очередь Москвы. И вот прямо в нашей передаче будет строиться новый цикл, который мы назовем «Московский стиль». Соломон, прежде всего, что это значит, московский стиль?
Ну, московский стиль – это стиль, присущий Москве. То, чем Москва славна в истории русской культуры. Потому что в моем опыте, в опыте общения с интеллигентными американцами, каковые являлись редакторами нью-йоркских издательств, когда я предложил им тему в свое время, много лет назад, «Петербургская культура», они сразу ее приняли, оформили заказ, потому что они знали и понимали, вот как приличному американцу, интеллигентному положению, что такое петербургская культура. Но когда я спустя годы предложил им тему «Московская культура», то у них на лицах отразилось недоумение у этих людей. Московская культура, ну да, вот большой театр, вот это они слышали о московской культуре. А дальше какая московская культура? Ну, мне пришлось тогда напоминать, что это художественный театр, который пользуется колоссальным авторитетом в Соединенных Штатах. В этой школе, в системе Станиславского, учились, по системе Станиславского учились многие большие американские актеры. Михаил Чехов преподавал в Голливуде это дело. Но так с Москвой, вот помимо большого и каких-то там высоток или еще метро, вот метро еще очень популярно у иностранцев, они не понимали, что есть особая московская культура.
Мне кажется, что это связано с тем, что Петербург гораздо проще понять. Петербург – это как бы тамбур такой. Чтобы не страдать кессонной болезнью, можно из Европы в Россию попасть через Петербург. Это действительно нечто такое, что напоминает Европу, достаточно экзотическое место для того, чтобы не напоминать Европу.
Не всегда ее сравнивают с Венецией, называют Северной Венецией.
Амстердаму.
Или Амстердам.
Кроме всего прочего, там больше колонн, чем в Риме. И это, конечно, тоже немало. Но московский стиль действительно вещь странная. Готовясь к нашей передаче, я заглянул в интернет, как всегда мы теперь делаем, чтобы посмотреть, а что такое московский стиль. Я нашел несколько цитат. Одна из них, например, такая. «Вот за что я люблю Москву, так это за совершенно адский компот из всех возможных архитектурных стилей. Самое главное, что так было всегда. Поэтому упрекать Москву в том, что кто-то ее испортил, могут только безграмотные и необразованные. Москву можно испортить только однообразностью стиля». Это Тёма Лебедев, которого мы, конечно, хорошо знаем. Не только как сына Татьяны Толстой, но и как знаменитого интернетского автора.
И дизайнера.
А вот из журнала «Мод». Там речь идет о том, что московские девушки, по мнению стилистов, круглосуточно выглядят так, будто собираются на светский раут. Чересчур нарядно одеты, слишком ярко накрашены. И дальше хороший анекдот. Уроженка Цюриха Клара Вуяма жила в Москве. И одевалась так, как она привыкла в Швейцарии. Однажды к ней подошел бомж и говорит: «Ой, вы такая красивая, все остальные девушки не хотят со мной общаться, но вы же тоже на улице живете, как и я, мы же все вместе». То есть он принял ее за бездомную, потому что она была одета по-европейски, а не по-московски. Вот такой московский стиль. Вы согласны с этой оценкой?
Да, вы знаете, это все совершенно справедливо. Ну, можно, конечно, найти и контрпримеры, их будет много, и в этом тоже своеобразие Москвы. Она очень разнообразна. Вот такого единого, выдержанного все-таки стиля, какой мы можем наблюдать в Петербурге, в Москве нет.
То есть эклектика стиля,
да,
Москвы.
Да, московский стиль складывается из некоторых осколков. Он напоминает калейдоскоп. Бум-бум-бум-бум-бум. И это все складывается в какую-то очень яркую, красочную, интересную картину, которая отличается от калейдоскопа масштабами. Это такой огромный калейдоскоп, и он производит впечатление именно вот этой своей огромностью.
Это как Кремль. Вы знаете, я был сравнительно недавно в Болонье, где точно такой Кремль, только он игрушечный.
Да, ну вот,
это
вот.
Огромная разница. Он первый, конечно, все да. Понятно, что итальянцы нам построили Кремль, все это хорошо, но масштаб все-таки размер имеет значение.
И потом, конечно, вот Кремль, вот в Москве вот присутствует тот элемент провиденциальности, миссионизма, вот какого-то такого религиозного, который в Петербурге наглухо отсутствует. Что какие бы храмы в Петербурге ни строили, они все равно по своему духу секулярные. А в Москве любая избушка, а в ней есть какой-то религиозный смысл и значение. На этом месте все, что возводится, оно приобретает какое-то мистическое значение, мистический смысл. Вот в этом тоже какая-то загадка и привлекательность московской
земли. Мы уже заговорили о, я бы сказал, ключевом вопросе российской культуры – двоевластие столиц. Много есть стран, где есть две столицы. Одна номинальная, другая настоящая.
Мы живем в такой стране.
Совершенно верно. Ну, например, Нью-Йорк и Вашингтон. Да? Совершенно разные города. Или Милан и Рим. Или Киото и Токио, или Шанхай и Пекин, или Амстердам и Гага. Есть более экзотические места.
Ну, до недавнего времени Германия была такой страной, Бонн и Берлин.
Совершенно верно, кстати, очень похожие вещи. Но нигде такой разницы, как в России, по-моему, не было. Вот такого противоречия, как между Москвой и Петербургом. Это два типа культуры и два типа личностей, как мне кажется.
И которые соблюдаются до сих пор на протяжении уже нескольких веков и являются предметом пристального внимания многих замечательных авторов, начиная там, я не знаю, с Белинского и кончая хотя бы и Сорокина, который тоже писал об особенностях московского стиля.
У него есть замечательная киносерия
«Эрогенные зоны Москвы».
Но об этом мы еще поговорим. А скажите мне, как вы оцениваете вот эту дихотомию?
Она родилась из, вероятно, реально существующих каких-то противоречий российского государства. И у истоков этого противоречия стоит грандиозная фигура, конечно же, Петра Великого, как его тоже называют, Петра Первого.
Каждый раз, когда критиковали Петра Первого, а его есть за что критиковать, то Лотман говорил: «Петр, простите, великий».
Да, вот так именно. Очень многие люди, знакомые мои, относятся к Петру как к персональному врагу. По их глубокому убеждению, Петр как бы безнадежно испортил вообще российскую государственность, Россию как страну, народ российский. Именно вот тем, что он внедрил в нее вот этот вот чуждый как бы исконному русскому духу, вот этот западный элемент. Он внедрил в тело России нечто ей глубоко враждебное и чуждое. Есть замечательное наблюдение, высказывание Дени Дидро, французского философа-просветителя, энциклопедиста, по поводу Петербурга, что неразумно помещать сердце на кончике пальца. И это очень тонкое наблюдение.
Но я бы сказал, что сердце России никогда не билось в Петербурге. Мозг России, может быть, но не сердце.
Да, но помещать столицу вообще в столь доступной вражескому вторжению местности и не просто вражескому вторжению в виде армии, но также и вражескому вторжению в виде стихии. Все эти наводнения, которые случались в Петербурге. И ведь в конце концов, как мы знаем, Петр, значит, основал новую столицу российскую в Петербурге, а Ленин, о чем мы будем в дальнейшем тоже говорить особо, вернул ее именно в связи с угрозой германского вторжения, которая столь актуальна в тот момент не было. Мы знаем, что во время Великой Отечественной войны немцы подошли и к собой, и в Москве тоже. Отдаленность Москвы от границы не помешала. Так что тут, видите, до сих пор этот вопрос остается невероятно эмоциональным.
Соломон, говоря об эмоциях, мы с вами рижане, но вы учились в Петербурге, вы написали книгу о Петербурге, вы собеседник великих петербуржцев, Баланчина, например, или Бродского. Скажите, лично вы, как вы относитесь к этому разделению на Петербург и Москву? Вы с кем?
Я с квартиры 23А в Нью-Йорке. Когда меня спрашивают, где вы живете, я всегда отвечаю, я живу не в Америке и не в Нью-Йорке даже, а я живу в квартире 23А.
Но вы не отделаетесь от вопроса.
Вот нет у меня привязанностей, вот таких эмоциональных, сентиментальных привязанностей. Я читаю с некоторым изумлением воспоминания людей, вот такие вот чрезвычайно сентиментальные о своем детстве. У меня нет сентиментальных воспоминаний о своем детстве. У меня нет сентиментальных воспоминаний о местах, где я жил. Практически нет. У меня есть что-то очень слабое, у меня шевелится, когда я вспоминаю местность, которую вы знаете. Не хуже меня, это Лелупа. Море.
Юрмала.
Юрмала, да. Вот там что-то такое шевелится. А все остальное, на самом деле, я всюду себя ощущал некомфортабельно, где бы я ни жил. А комфортабельно я себя по-настоящему ощущаю только в своей квартире, собственно. И эта собственная квартира у меня появилась только здесь, в Нью-Йорке.
Я недавно читал одну книгу, о которой мы еще поговорим, и там автор спрашивает одну старую еврейку, которая столько раз перемещалась из одной страны в другую, столько языков поменяла, что в конце концов он ее спросил, говорит: «А где ваша родина?» Она показала на полку с книгами и сказала: «Вот где».
Я бы подписался под этим заявлением абсолютно.
Вернемся к Москве. Набросайте план предстоящего цикла.
Мы пройдемся от и до, что называется, от того момента, когда Петр основал столицу, Петербург.
То есть от того момента, когда он бросил Москву.
Да. Я в книге своей о Петербурге написал, что это была такая импровизация гениального игрока. В Петре я всегда ощущал такое желание и стремление все поставить на кон и выиграю или проиграю. Ну, так, как я хочу, в данный момент. У него была колоссальная вера в свою интуицию.
Потому Пушкин его так любил, потому что Пушкин был игроком
пар экселянс. Да, тоже по своей сути, правильно. И, между прочим, Пушкину-то как раз принадлежит величайшее произведение на тему отношения к Петру и вообще к роли государства в жизни человека, в жизни России. Обывателя. Какова она должна быть? И что важнее, государство или обыватель? И в чем гениальность Пушкина? И почему «Медный всадник», я считаю его, может быть, шедевром? У него все замечательно, но это шедевр. Это, может быть, лучшее произведение вообще русской литературы для меня. Потому что Пушкин не решает, кто прав, кто виноват. Сам читатель должен решить для себя, чью сторону он берет, Евгения или самодержца, который его преследует.
Пушкин как луна, которая одинаково светит убийцы и жертвы. Это не мои слова, это Давлатов. Значит, мы начнем с Петра, и чем мы закончим?
Мы закончим, я думаю, постмодернизмом. Шедевром, связанным с новой Москвой, это Венечка Ерофеев и его «Москва-петушки».
Что вы выбрали в качестве музыкальной заставки для этого цикла?
Вы знаете, я думал над этим, и, по-моему, ничего лучшего, чем «Рассвет на Москва-реке», это как бы введение, увертюра, вступление к опере «Хованщина» мусорского, мы не найдем, потому что и сама опера невероятно многозначная, и образ Москвы в ней очень многозначный, но и музыка эта сама чрезвычайно тоже многозначная, и именно этой увертюре, этому вступлению посвящено довольно много специальных работ, которые в зависимости, вот это мусорский такой человек, я собирался даже писать когда-то кандидатскую диссертацию, так никогда ее не осуществил, на тему интерпретации Бориса Годунова, то есть рецепция Бориса Годунова, потому что и нет других опер, как оперы «Две Мусоргского», рецепции, которые бы столь изменялись на протяжении истории в зависимости от действительной политической ситуации в тот момент. И, в частности, вот это вот «Рассвет на Москва-реке» тоже подвергается различным интерпретациям. Что, собственно говоря, имел в виду Мусоргский? Потому что опера о восстании стрельцов, там было три разных восстания в 1682, 1689 и 1698. И он их причудливо, так сказать, объединил, и реакцию на них молодого Петра, который жестоко, как мы знаем, подавил, считается, что он даже чуть ли не собственноручно рубил голову
стрельца. Но мы все Сурикова помним.
Да. Ну, вообще, вот видите, с этим так много всего связано, об этом можно говорить бесконечно. И никто не понимает, вот этот рассвет, это что? Это идиллическая картина просыпающегося города? Да, может быть. Это символ какого-то будущего рассвета России? Да, может быть. Верит ли Мусоргский в этот рассвет? Вот это уже тоже вопрос. Это, может быть, фантазия такая, это мечта, тщетность, которую сам Мусоргский понимает. Это все очень-очень интересно, это очень многозначное сочинение, потрясающее, и мне кажется, это будет лучшая заставка к нашему разговору о московском стиле.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книжная полка. Сегодня у нас еще одна премьера, на этот раз книжная. Из Москвы пришла новая книга Владимира Сорокина. Это проект издательства «Корпус». Глава этой редакции Варя Горностаева переиздает всего Сорокина, и старого, и нового. Это очень, по-моему, правильная затея. Но эта книга совсем новая, и она состоит из 4 либретто
оперных
Сорокина.
Либретто.
Оперных либретто. Книга называется «Триумф времени и бесчувствия». И сюда входит знаменитая уже либретто «Дети Розенталя» и новые либретто, для меня, во всяком случае, «Сны Минотавра», «Триумф времени и бесчувствия» и «Фиолетовый снег».
А книга называется «Триумф времени и бесчувствия». Это написанный Сорокиным текст к оратории Генделя, поставленной в Москве в театре Станиславского Николаевича Данченко. И это, конечно, не простой перевод совсем, а вот такой типично сорокинский текст. Мы, может быть, скажем несколько слов об этом, когда дойдем на него.
Когда я прочитал эту книгу, я написал Сорокину и спросил, как он относится к опере в целом. Он ответил мне: «Оперу любил всегда и люблю. Любимая, наверное, оперы Вагнера. Многие люблю». И, в частности, он сказал, что оперу «Фиолетовый снег», музыку к ней написал известный композитор Беат Фурер, известный современный композитор-авангардист, и петься эта опера будет по-немецки, мое либретто было переведено и адаптировано для пения и декламации. Прежде чем мы перейдем, собственно, к книге, я хотел сказать несколько слов о том, насколько свойственна опера творчеству Сорокина в целом. Мне чрезвычайно нравится то, что Сорокин осваивает разные жанры. Романы, пьесы. Пьесы его совершенно замечательные.
Сценарии фильмов.
Сценарии фильма. Но вот, например, пьеса его «Щи», на мой взгляд, она ничуть не уступает, скажем, «Дюрренмату». И она могла бы идти во всех театрах мира, как дюрренматовские пьесы, если бы не речь шла не о щах, потому что никто не знает, что это такое. Но это, конечно, крайне изобретательный автор. И то, что он пишет либретто для оперы, очень интересно и очень правильно, потому что, на мой взгляд, Сорокин антиминималист. Он барочный автор. А опера по определению барочный жанр, правда?
Я совершенно согласен.
И скупая опера – это не опера. И то, что вот его многословие, то, что он дает высказаться подсознанию, а в опере все действующие лица – это ходячее подсознание на самом деле. Это в этом суть оперы. То есть это жанр, который чрезвычайно идет Сорокину.
Сорокина называют часто постмодернизм. Но я не знаю, согласитесь ли вы, я считаю, что постмодернизм как таковой – это барочное искусство по сути своей.
Оно эклектично уже, поэтому оно барочно. Но я думаю, что постмодернизм настолько разошелся с тем, что он был в начале, что уже потерял смысл. Это, знаете, как реализм без берегов, когда так говорили. Вот постмодернизм.
Роже Городи, да.
Да, совершенно верно. Только мы и помним такие глупости. Скажите мне, а что такое либретто? Что важно для либретто? Вы ведь сами писали либретто, да?
Да, я писал. У меня есть некоторый опыт в этом смысле. Я написал 4 либретто. Одно из них получило даже премию на всесоюзном конкурсе. Первое место, и был снят телефильм по ней. Это опера «Двое». Музыку к ней написал Валерий Арзуманов, мой большой приятель по Ленинградской консерватории, сейчас он живет во Франции. А одним либретто я очень горжусь, потому что оно оказалось первым написанным на это либретто по мотивам пьесы Сараяна, американца. «Эй, кто-нибудь?» Это была известная такая пьеса, опубликованная в свое время в иностранной литературе.
Сараян был очень популярный автор, и он предшественник и современник наших 60-х. Вообще из него выросло не вся, конечно, но многое в журнале «Юность».
Абсолютно. Я это либретто предложил замечательному латышскому композитору Иманту Калниншу. И он вместе со своим братом, который написал стихи, вот это есть это такое разделение, да, текст и стихи, как бы сценарий и стихи. Стихи написал его брат Виктор, и эта рок-опера была написана в 1972 году. Но прошло довольно много лет, пока ее смогли поставить в Латвии. А тем временем, в 1975 году, первую рок-оперу, которая была поставлена, «Орфей и Евредика», написал композитор Александр Журбин, наш с вами хороший знакомый. И она вот в 1975 году уже прозвучала и получила таким образом титул первой советской рок-оперы. На самом деле, первая советская рок-опера была именно вот наша с Калнынем «Эй, кто-нибудь».
Замечательно, что мы восстановили историческую справедливость. Раз вы такой опытный либретист, скажите, что самое важное для либретто?
По моему глубокому убеждению, самое главное для либретто — это вот то, что делал величайший либретист всех времен и народов, что называется, Пьетро Метастазио, который родился в 1698 и умер в 1782 году, то есть прожил очень солидный для того времени 84 годика, он был первый вот такой знаменитый либреттист, первый профессионал настоящего этого дела. И когда он писал, сочинял эти либретто, то он их сам на свою музыку клал, он их пропевал. Свои тексты. Мне кажется, что главное в либретто, когда ты пишешь его, это пропевать его на какие угодно звуки, на твои собственные. Композитор потом может написать все, что угодно. Но сначала ты должен понять, что это либретто годится для пения. И вот вы знаете, мне кажется, что этим свойством как раз Сорокин обладает в высшей степени. Он пропевает это по себе. Он музыкант, мы же с вами знаем. Он играет на рояль. И он, не знаю, может быть, Сорокин обидится на меня, скажет, что он вовсе ничего и не пропевает, а я все-таки подозреваю, что пропевает. И это сказывается, когда ты читаешь, что ты за текстом его либретто ощущаешь вот эту мелодичность. Я сейчас хочу прочитать отрывок из самого знаменитого либретто Сорокина «Дети Розенталя». И это та опера, которую мы с вами видели. Она существует в записи телевизионной. Это замечательное произведение. Либретто – это гениальное просто-напросто. Я считаю, что это одно из самых лучших либретто вообще в истории оперного жанра как такового. Скажем, вот тот же самый «Метастазио», первое же его либретто, «Покинутое Дидона», на это либретто было написано больше 50 опер. И дальше вот то, что он тоже сочинял, то каждое из его либретто по 70-80 раз было переложено на музыку. Представляете, одно либретто 70-80 раз разные композиторы. И, в принципе, в этом нет ничего дурного. То есть это показатель качественности этого дела. И мне кажется, что как раз вот «Дети Розенталя», о чем я, между прочим, когда-то разговаривал с самим Сорокином, когда он приезжал в Нью-Йорк, я ему сказал, что вот на это либретто можно написать еще одну оперу, еще одну.
То есть помимо Десятникова, когда
он сочинил. Да, помимо Леонида Десятникова, автора той оперы, постановка, которая была осуществлена в Большом театре в 2005 году. И, к сожалению, если мне память не изменяет, она прошла всего только 6 раз тогда. И я, например, считаю, что постановка ее как таковая, осуществленная покойным уже ныне Эймунтасом Неокрошесом, была не самым удачным опусом Неокрошеса. Вникать, почему и как это все произошло, я, естественно, не могу. На эту тему я не разговаривал ни с Сорокиным, ни с Десятниковым. Но на этой постановке лежит, по моему восприятию, печать некоторой торопливости. Ну, там, как мы знаем, или напомним, во всяком случае, нашим слушателям, произошел грандиозный скандал. 293 депутата Госдумы подписали петицию с требованием расследовать это произведение, потому что там содержится, значит, неподцензурная лексика, которой не было на самом деле.
И для Сорокина это очень характерная деталь его биографии, я бы сказал.
Да, и там были пикеты, демонстрации вокруг этого дела. Причем на самую премьеру-то пришло буквально несколько только депутатов, и ничего такого оскорбительного там они не нашли.
Я Пастернака не читал, но осуждаю.
Да, да. Но потрясающая идея. Немецкий ученый, биолог Розенталь, он бежит из нацистской Германии в Советский Союз в 30-е годы, потому что он еврей, и фашизм ненавидит, и находит убежище в Советском Союзе, и выращивает там, он клонирует людей. Он начинает клонировать людей, и поскольку он любит музыку, как полагается немецкому еврею, то он склонировал Вагнера, Верди, Мусоргского и Чайковского, и потом маленького Моцарта. Моцарт родился последним, и вот эти композиторы, которые уже к тому времени были уже в некотором возрасте, они его опекают, этого младенца Моцарта. И замечательная сцена, которую мы сейчас предложим вниманию наших слушателей, когда Чайковский разговаривает с няней со своей, и, конечно же, Десятников в этой сцене очень тонко пародирует или подражает, стилизует, это уж как угодно, музыки Чайковского и Евгения Онегина, значит, вот такой вот диалог Чайковского со своей няней. Чайковский: «Ах, няня, няня, на Моцарта молился я, он Богом был, моим кумиром, бесплотным духом музыки святой. Теперь он человек, и в этой колыбели кричать и плакать будет по ночам. Ах, Боже мой, как сложен мир, как страшно в нем и странно. няня, обнимая Чайковского, «Петруша, успокойся. Ты тоже в этой колыбельке лежал и плакал. Что ж с того? Я всех вас по ночам качала. Да, нянчила. Тебя, Улыбу, Вагнера, Крикуху, Сопелку, Верзи, Мусоргского, Плаксу. Вы все сосали грудь мою». Чайковский: «Жаль, не хватило Моцарту малютки у нашей няньки молока». Няня: «Стара, старая стала Петя». Вот такой вот отрывок.
Очень похоже на Сорокина, который умудряется дать точную оценку каждому композитору, точно так же, как он, стилизуя великих русских писателей, лучшим образом их комментирует. Лучшего критика, чем Сорокин, я не знаю. Но сейчас состоится в январе премьера новой оперы Сорокина «Фиолетовый снег», о которой мы уже говорили, и премьера пройдет в Берлине. Вот что про нее написали. Эта опера отражает экзистенциальный опыт отчуждения и утраты языка перед лицом надвигающейся катастрофы, переводя этот опыт в сугестивную музыкально-языковую структуру. Я уверен, что опера куда интереснее, чем это описание ее. А пока мы послушаем фрагмент из оперы «Дети Розенталя», который уже был осуществлен в Москве.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».